«Хорошая ночь», — приветливо сказал сэр Кофа. Он вошел в кабинет, на ходу избавляясь от очередной чужой физиономии, украшенной густыми кустистыми бровями. «Ты все еще здесь, мальчик? И каких вурдалаков ты пытаешься обнаружить в своей пустой чашке?»
«Чашку действительно следует наполнить. Сейчас мы это исправим. Садитесь, угощайтесь всем, что найдете. А если ничего не найдете, мы быстренько исправим и это. Хвала сэру Донди Мелихаесу, исправно оплачивающему наши счета у мадам Жижинды».
«Я всегда знал, что твои методы работы – это нечто», – уважительно отметил сэр Кофа.
«Ваша школа, между прочим. Кто первым сообщил мне, что в рабочее время следует шляться по забегаловкам, да еще и за казенный счет? А теперь наслаждайтесь плодами своих трудов. Имеете полное право». Мы действительно отправили небольшой заказ в обжору Бунбу. Мне оставалось только поражаться возможностям собственного желудка. Сегодня я начал жевать на закате и с тех пор практически не прерывал этого занимательного занятия. Ну, разве что лишь разок, чтобы немного повоевать со своим другом Лонли Локли и полетать над остроконечными крышами Еха, но это отняло не так уж много времени. Я наконец-то оценил комическую сторону своих давешних похождений. Мог бы сделать это гораздо раньше, болван. И с облегчением расхохотался. Поэтому сэру Кофе посчастливилось выслушать рассказ о событиях вечера в жанре уличного анекдота, а не высокой трагедии. Хвала магистрам, хоть кто-то получил от этой истории истинное удовольствие.
«Так», — сказал он, отсмеявшись, — «ты уже убедил меня, что тебе было весело и интересно. Теперь тебе осталось убедить в этом самого себя».
«Это действительно немного труднее», — согласился я. «Ничего, завтра я буду как новенький».
«Завтра? Еще бы. Завтра тебе предстоит приключение совсем другого рода. Но ты же любишь разнообразие, да?»
«Иногда», — осторожно сказал я. «В основном это выражается в быстрой смене моих представлений о том, в каком из трактиров следует коротать вечер».
«Думаю, ты найдешь завтрашнее мероприятие более чем забавным»,
— пообещал Кофа.
«Одни только приглашенные чего стоят».
«Вы имеете в виду моих подданных? Вообще-то, с тех пор, как я научил их красиво повязывать головные платки, они выглядят довольно прилично».
«Ну, как тебе сказать? На вкусах, конечно, не спорят, но я имел в виду не их, а великолепных лордов наших провинций. Получишь море удовольствия».
«А они действительно забавные?» — обрадовался я.
«Более чем. Каждый на свой манер. Кроме того, наше неугомонное величество Гурик VIII изволило затащить на твою коронацию чуть ли не всех зарубежных послов, случайно оказавшихся в Ехо».
«Ну-ну», — вздохнул я. «Но почему именно случайно оказавшихся? Разве послы не присутствуют в столице Соединенного Королевства постоянно?»
«А зачем?» — удивился сэр Кофа. «Нужны они нам здесь? Нет, Макс, тебе в голову пришла не самая лучшая идея. Достаточно и того, что они волокутся в Ехо всякий раз, когда им что-то от нас надо. Впрочем, им почти всегда что-то от нас надо».
«Ясно. Расскажите-ка про наших великолепных лордов, Кофа», — попросил я. «Спать мне все равно пока не хочется. Надо же как-то развлекаться».
«Рассказать — это не то. Их видеть надо. Вот завтра и полюбуешься. Ну, про своего, так сказать, земляка ты уже наслышан, я полагаю».
«Граф Гачилла Вук, сэр Темный Мешок, как же. Но, честно говоря, я почти ничего о нем не знаю. Слышал, что он порядком заскучал в своем замке и обрадовался было, когда решил, что сможет заполучить меня в соседи. К счастью, его надежды не оправдались. И еще я слышал, что он вроде бы грозный вояка, злодей каких мало».
«Ха, не то слово. Между прочим, старый граф Гачилла учил воинскому искусству еще покойного папеньку нашего нынешнего короля. Так что вся эта столетняя заварушка с битвой за кодекс в финале как минимум наполовину дело рук Темного Мешка, что бы ни думал по этому поводу великий магистр Нуфлин Монимах».
«А почему, кстати, Темный Мешок?»
«А, это отдельная история. У графа Гачилла есть два твердых жизненных принципа. Первый из них гласит, что путешествовать надо налегке, а второй гласит, что испытывать нужду в самых необходимых вещах вдали от дома ниже человеческого достоинства. Поскольку старый Гачилла неплохой колдун, а если учесть, что он родился вдали от Угуланда, так и вовсе не заурядный, граф нашел очень простой способ примирить эти глубокие внутренние противоречия. Наложил дюжину хороших заклятий на свою старую дорожную сумку. И все дела. С тех пор Гачилла Вук всегда приезжает в столицу налегке и в полном одиночестве, верхом на своем рогатом коне с пустым дорожным мешком, притороченным к седлу. А в случае нужды из мешка извлекается все, что может потребоваться. От парадного костюма до армии верных вассалов в полном боевом вооружении. Поэтому его и прозвали Темным Мешком. Насколько я знаю, граф Гачилла в восторге от собственного прозвища».
«Гениальный человек», — восхитился я. «Надо бы с ним подружиться. А еще лучше поступить к нему в науку. Я целиком и полностью разделяю его твердые жизненные принципы. Все барахло в одном мешке. Что может быть круче?
Ну вот видишь, какие милые люди живут в графстве Вук. А ты еще так не хотел воцаряться в пустых землях.
Лучше бы там сам граф Гачило и воцарился, буркнул я. Как раз по нему развлечения, я полагаю.
Ты несколько недооцениваешь свой народ, Макс,
серьезно сказал сэр Кофа.
Твои красавцы скорее согласились бы умереть, чем подчиниться какому-то варвару. Как эти милые люди изволят называть всех, кто не имел счастья испустить свой первый крик в бескрайних степях земель Фангахра. А умереть? Это им граф Гачило устроил бы запросто. Ему только волю дай мечом помахать. Можешь мне поверить?
Верю, машинально согласился я. А потом сладко зевнул, совершенно для себя неожиданно.
Что, ты уже готов полюбезничать с подушкой?
Понимающе улыбнулся Кофа.
Хорошее дело. Завтра у тебя трудный день.
Не день, а только вечер, хвала магистрам. Все это веселье должно начаться незадолго до заката. Тем не менее, я действительно только что понял, что моя подушка – это нечто. Пожалуй, и правда, пойду ее потискаю. Спасибо вам, Кофа. Вы меня просто на ноги поставили.
Скорее наоборот. Окончательно свалил с ног. Но ведь это именно то, что тебе и требовалось.
Ага, снова зевнул я, поднимаясь с места. Если с утра поднимется крик по поводу исчезновения служебного амобилера, имейте в виду, что его угнал я.
Мой собственный угроблен по милости злодея Лонли Локли, а лавки сейчас закрыты. Хорошей вам ночи, Кофа.
И тебе того же,
напутствовал меня наш мастер-слышащий. Я здорово надеялся, что его пожелание исполнится. На мое счастье, так оно и вышло. Стоило мне оказаться в уютной спальне Техи, где тихонько посапывала она сама, и заползти под теплое одеяло, я заснул как убитый, а мои сновидения вполне могли сойти за документальный фильм о райских кущах. Поэтому я дрых чуть ли не до самого обеда. Когда еще в следующий раз такую благодать покажут? Пробуждение тоже получилось приятное. У Техи хватило великодушия оставить маленькую жаровню, на которой грелся кувшин с камрой в изголовье постели. Ее самой нигде не было видно. Небось, поглощала свежий выпуск суеты Еха за стойкой своего бара. Я немедленно послал ей зов, чтобы сказать спасибо.
«Пустяки, милый. Я просто пытаюсь привыкнуть к новой для себя роли царской наложницы», —
фыркнула Техи. «Поднимешься наверх?» — спросил я.
«Увы, у меня посетители, а моя помощница где-то шляется». «Я сама виновата. Разрешила ей явиться попозже. Так что приходи в себя и спускайся сюда сам».
«Как скажете, леди», — вздохнул я, и отправился в направлении себя, неспешно, шаг за шагом. Примерно через полчаса достиг цели и лениво побрел в ванную комнату, где последовательно окунулся в каждый из 8 бассейнов для омовения. Облачился в черно-золотую мантию смерти и отправился вниз, в ту часть дома, где располагался трактир «Армстронг и Элла». В питейном заведении действительно сидели несколько человек, чьи помятые лица, мягко говоря, не являлись носителями интересующей меня информации. Зато на высоком табурете, возле стойки, обнаружился мой старый приятель Анде Пу, которому я так до сих пор и не подарил вожделенный билет до Ташера. К моему величайшему изумлению, он пил камру. Насколько я успел его изучить, обычно парень отдает предпочтение куда более крепким напиткам в любое время суток. Техи встретила меня самой чудесной из своих улыбок. Впрочем, насколько мне известно, противные улыбки не ее амплуа. «Дырку в небе над моим престолом», — вздохнул я. «Здесь так хорошо, а я почему-то должен куда-то уезжать, заниматься всякими внешнеполитическими глупостями». Анде По возмущенно подскочил на своем табурете и развернулся ко мне.
«Макс, вы не впиливаете! Быть царем — это же круто! Все вокруг могут откусить! Я бы на вашем месте!»
«Да, ты на моем месте, это было бы восхитительно. Я бы много отдал, чтобы полюбоваться на результат. Желательно в замочную скважину», — ухмыльнулся я. «Что с тобой сегодня творится, дружище? Что-то ты подозрительно трезвый и нарядный. Хочешь, скажу, почему? Ты собрался на коронацию. Чует мое сердце».
«Сэр Рогражиль, хвала магистрам, впиливает, что при этом событии должен присутствовать именно я, а не какой-нибудь холеной выскочкой из отдела светской хроники», — важно сообщил Анде. «Потому что...»
«Потому что на такие мероприятия вашего брата-журналиста не пускают вовсе», – перебил его я. «Ну, а у тебя есть какой-никакой шанс проникнуть туда в качестве моего друга. Правильно? Можешь не отвечать. Сам знаю, что правильно. Быть моим другом – редкая и полезная профессия».
«Вы не впиливаете, Макс», – печально возразил Анде. «Иногда вы становитесь таким циничным человеком. Полный конец обеда».
Я рассмеялся, чтобы скрыть смущение. Сам не понимал уже, что на меня нашло. Художника всякий может обидеть, а уж поэта, промышляющего журналистикой, и подавно. Андей тем временем окончательно увял. На парня смотреть было больно. «Не дуйся, Морган-младший», — подмигнул я ему. «Совершенно не важно, что я болтаю. Важно, что я приглашаю тебя на это веселенькое мероприятие. Не зря же ты наряжался». Андей поморщился.
«Я уже говорил вам, что у меня голова кругом идет, когда вы называете меня этими странными именами. Вы не впиливаете, Макс. Мое имя хоть как-то держит меня на этой земле».
«А зачем тебе держаться на земле?» — легкомысленно возразил я. «Полетай немного. Просто для разнообразия. Милое дело. Сам вот давеча попробовал и, знаешь, вполне понравилось». Техи посмотрела на меня с нескрываемым любопытством, но Андепу пропустил мое невольное признание мимо ушей.
«Все равно я не готов лишаться своего единственного имени», — проворчал он.
Вынужденная трезвость не улучшала его настроение, и без того, по большей части, стабильно пасмурного. Мои самоуверенные пророчества, что, дескать, сытая жизнь и блестящая карьера со временем исправят характер этого неуравновешенного существа, оказались пустым звуком. Я махнул на все рукой, допил очередную порцию изумительной камры. Иногда мне кажется, что вся зловещая наследственность дочки Лойса Пандохвы расходуется исключительно на приготовление этого божественного напитка. Посмотрел в окно и с сожалением понял, что мне, в общем-то, уже почти пора. «Считай, на сегодня ты от меня избавилась», — печально сказал я Техе. «Сначала это грешная коронация, а ночью мне предстоит вообще черт знает что».
«Этот черт, которого ты регулярно упоминаешь, он действительно так много знает о твоих делах?» — поинтересовалась она. «Кстати, люди, за которыми я теперь иногда наблюдаю при помощи твоего загадочного ящика, тоже постоянно употребляют слово «черт». Чего я так и не поняла до сих пор, это какое-то заклятие или просто манера выражаться?»
Я основательно призадумался. Вопрос того стоил. Потомок укумбийских пиратов, господин Андепу, хвала магистрам, так глубоко погрузился в себя, что не обратил внимания на наши загадочные разговоры. О том, чтобы приобщить его к страшной тайне кинопросмотров, не могло быть и речи. Этот парень не создан для тайн. Он не только разболтал бы мой секрет в первом же трактире, но еще и дюжину статей на эту тему не преминул бы тиснуть. Техи выжидающе смотрела на меня. Кажется, ее действительно горячо интересовал вопрос о черте. «Скорее всего, раньше это было заклинанием, а со временем стало просто манерой выражаться», — наконец решил я. «Так, наверное, бывает, когда заклинания теряют силу».
«Еще как бывает», — тоном знатока подтвердила Техи. «Ладно, теперь мне хоть что-то ясно. Развлекайся с чистой совестью, милый. Ты же знаешь, как я теперь предпочитаю коротать вечера».
«Еще бы! Подумать только, я припер сюда этот грешный ящик своими собственными руками. Морду набить и то некому. Впрочем, именно сегодня это очень даже кстати. К сожалению, мне действительно пора». Я спрыгнул с высокого табурета, растормошил задремавшего было Анде, пошли уж акула пера. С просонок парень чуть было не послал меня подальше, но вовремя опомнился и резво затрусил к выходу.
«Хорошей прогулки через Хумгат, сэр Макс, и побереги свою голову. Без нее ты будешь смотреться не слишком привлекательно».
Безмолвная речь Техи чуть с ног меня не сбила, но я устоял, даже нашел в себе силы обернуться. Она улыбнулась насмешливо и печально и помахала мне рукой. «Спасибо за совет», — сказал я вслух. «Голова — это действительно важно». К дому у моста мы с Анде ехали в полном молчании. Мне было о чем подумать, например, о том, откуда Техи могла узнать о предстоящей нам с Джуфином опасной прогулке. Не то чтобы я считал эту информацию страшной тайной, просто у нас с ней не было времени поговорить. Когда я пришел, Техи спала. Когда она встала, я дрых без задних ног, а короткое свидание нам пришлось потратить на пустую болтовню в присутствии посторонних. «Одно из двух», — решил я. «Либо я действительно болтаю во сне, или же я должен в очередной раз вспомнить, кто она такая. Наверняка дочка Лойса Пандохвы способна еще и не на такие вещи». Я остановил амобилер возле служебного входа в дом у моста и вздохнул. «Ничего я о ней в сущности не знал. Ничегошеньки». «Можешь подождать меня в амобилере. Я ненадолго», — успокоил я притихшего журналиста. Смешно сказать, но парень по-прежнему теряет остатки душевного покоя при встрече с безобидными служащими городской полиции. Это при том, что моя мантия смерти не вызывает у него робости чуть ли не с первого дня знакомства. Чудны дела твои, Господь.
«Я подожду здесь, ничего страшного. У вас же там, наверное, дела?»
— с готовностью закивал Анде. Коридор, ведущий на нашу половину управления полного порядка, был пуст. В зале общей работы я тоже никого не обнаружил. Ничего удивительного. Господа тайные сыщики в полном составе пировали в кабинете Джуфина. Даже сэр Лонли Локли временно покинул место заточения. Кормил Куруша сладостями из обжоры Бунбы, вполголоса обсуждал с Меломори новые поступления в городскую библиотеку. То есть, как я понимаю, был в полном порядке. Что ж, славно. Одной тревогой на сердце меньше. «Везет вам», — с порога сказал я. «У вас вечеринка, а мне во дворец пора. Обидно».
«Ну, не так уж и пора»,
— утешил меня Джуфин.
«Ты ж какой-никакой, а царь. Значит, должен приходить позже всех. Если бы на церемонии собирался присутствовать его величество Гурик, тогда тебе действительно пришлось бы поторопиться. Но поскольку соображения политики и этикета препятствуют его появлению на твоей коронации, ты имеешь полное право быстренько что-нибудь выпить и даже съесть одно пирожное, по меньшей мере».
«А по большей мере, значит, три», — сообразил я. «Это самая лучшая новость за последнюю дюжину лет». «А что вы, собственно, празднуете, господа?»
«Как что? Твоего царения, разумеется».
Мелифара попытался заслонить от меня блюдо с пирожными.
«Куда лапы тянешь? Что, тебя во дворце не накормят?»
«Еще одно слово, и я объявлю войну этому варварскому государству», — пригрозил я, усаживаясь на подлокотник кресла леди Меломори. Она накрыла мою руку холодной ладошкой.
«Хороший день, Макс».
У нее были отчаянные глаза умирающего от тоски человека. «Если ты хочешь, чтобы я построил плот и лично доставил тебя в Варварох, только свистни». Я решил воспользоваться безмолвной речью, поскольку некоторые разговоры лучше не откладывать.
«Хочу, наверное, но от свиста пока воздержусь. Не обращай внимания, Макс. Мое настроение — величина непостоянная. Оно еще и от погоды зависит, между прочим».
«Если так, нужно менять погоду».
«К вечеру, согласно прогнозам астрологов, она переменится»,
— пообещала Меломори.
«Спасибо тебе. А теперь поговори, пожалуйста, вслух. Твое затянувшееся молчание выглядит подозрительно».
Я подчинился. «А вы не желаете составить мне компанию, ребята?» — спросил я у коллег. «Без вашего общества эта грешная коронация меня и вовсе угробит».
«Ну, я-то тебя точно не брошу», — успокоил меня Джуфин. «В отличие от нашего короля, я обязан присутствовать при этом знаменательном событии».
«Уже легче», — улыбнулся я. «Есть еще добровольцы?»
«Я был бы счастлив принять твое приглашение, но сам понимаешь».
Шурф Лонли Локли виновато развел руками. «Да», — вздохнул я, — «сам понимаю».
«Мало того, что влип, он еще пытается испортить вечер всем остальным», — ухмыльнулся сэр Кофа. «Нет уж, лично я собираюсь остаться в этом кабинете. Должен же кто-то сторожить наше заведение».
«Знаешь, Макс, я тоже тебя предам, пожалуй. Идея предательства весьма соблазнительна сама по себе. Мне с детства хотелось попробовать, что это такое»,
— шепнула Меломори.
«И потом я собиралась посмотреть кино».
«Так я и думал. Я знаю еще одну барышню, которая ждет, не дождется сумерек. Могу поспорить, ты обещала ей прихватить очередную бутылочку из коллекции своего дяди Кимы».
«С тобой совершенно невозможно иметь дело. Ты все про всех знаешь».
«Не все, а только самое главное», — рассмеялся я и повернулся к Мелифара. «Ну а ты, светочей моих, неужели ты упустишь такую замечательную возможность испортить мне торжество?»
«Не, ну а я тебя не брошу»,
— тоном джентльмена, вдруг согласившегося жениться на очередной жертве своего мужского обаяния, заявила моя светлая половина.
«Во-первых, такое торжество действительно грех не испортить, а во-вторых, я ни за что не упущу возможность повидаться со старым приятелем».
«С каким это старым приятелем?»
«С принцем Айонхой Ротрой Шимара, старшим из лордов графства Шимара. Отличный мужик, он тебе понравится. Его младший братец тоже ничего, но больно уж грозен, на мой вкус. Зато принц Айонха – добрейшая душа, разгильдяй и, между прочим, мой старый должник».
«Когда этот смешной парень только-только начинал свою карьеру в тайном сыске, ему удалось вытащить старшего принца Шимара из неприятной истории», –
пояснил Джуфин.
«Один из столичных приятелей принца вовсю развлекался убийствами с применением недозволенной магии. Ему было приятно думать, что он мстит за погибших в битве за кодекс родственников или что-то в таком роде. У этого гения хватило ума весьма правдоподобно свалить свою вину на беднягу Айонху, которого как раз за каким-то хреном принесло в Еха. Принцу светило пожизненное заключение в Холоме. Скандальнейшая получалась история. Ко мне обратился его младший брат, принц Джифа. Когда смотришь на этих ребят, Джифа кажется старшим из братьев. Тем не менее, он действительно младше, почти на 2 года. Впрочем, он с детства привык опекать непутевого братца. В тот раз достопочтенный лорд примчался в столицу инкогнито, как обычный купец, и сразу же отправился ко мне. Дескать, выручай, сэр, почтеннейший начальник, расследуй это дело заново. Все же мы с вами какие-никакие, а земляки. А я тогда был завален работой так, что спать и обедать на бегу приходилось. Вот и свалил эти пустые хлопоты на сэра Мелифара, без особой, надо сказать, надежды на успех. Бедный мальчик растерянно хлопал ресницами и понятия не имел, с какого конца браться за дело. Когда на следующее утро этот парень привел ко мне настоящего убийцу, меня чуть удар не хватил».
«И тогда вы наконец-то поняли, как вам невероятно повезло заполучить меня в свою контору», —
торжественно закончил Мелифара, довольный как слон после трехведерной клизмы. Предлагаю продолжить вечер воспоминаний о бессмертных подвигах 9-го тома энциклопедии манги Мелифара у подножия моего трона, предложил я, с сожалением ставя на стол пустую кружку. Идемте, ребята. У меня подданные уже полчаса как плачут. Еще немного, и к ним присоединятся иностранные послы.
Просто тебе завидно и обидно, ухмыльнулся Мелифара. Кого-то хвалят и не тебя. Ужас.
А что, разве кого-то хвалят? Ехидно удивился Джуфин. Ладно уж, поехали, а то подданные сэра Макса чего доброго действительно начнут рыдать. Вот уж никогда не думал, что из тебя выйдет такой заботливый монарх.
Как ни странно, минут через 10 мы втроем все-таки вышли на улицу. Андепу клевал носом на заднем сидении служебного амобилера. Парню следовало поставить памятник за долгое терпение.
«О, да ты заручился поддержкой прессы?» — хмыкнул Джуфин.
«Вы же знаете, какой я тщеславный. Ни шагу без личного летописца». Я перешел на безмолвную речь и добавил: «Не переживайте, на прогулку через Хумгат я его пока не приглашал».
«А что, было бы даже забавно».
Шеф заговорщически улыбнулся и уселся рядом со мной.
«Подвинься, сэр, королевский голос! Дырку над тобой в небе! Как тебя все-таки много!»
Мелифара никак не мог усесться. Анде был не настолько толст, чтобы занять все заднее сиденье, зато у него хватило нахальства разместить свое объемистое тело точнехонько посередине.
«Не толкайтесь, сэр Мелифара!»
Тоном королевы-матери, впервые в жизни посетившей портовый кабак, сказал потомок укумбийских пиратов. «На мой вкус, приют безумных гораздо более скучная организация, чем наша», отметил я, берясь за рычаг. Как бы подвел промежуточный итог вечера. И мы, наконец, отправились в мою царскую резиденцию. И как это меня угораздило стать главным действующим лицом в геополитической интриге нашего хитрющего величества. Ума не приложу. Впрочем, было бы что прикладывать. «Слушайте, Джуфин», – жалобно спросил я, – «а что я должен там делать?» «Ну, я имею в виду, существуют какие-нибудь правила, которых я должен придерживаться, или как?»
«Ты, главное, помни про вашего веселого царя Калигулу и действуй по его примеру», —
подсказал неугомонный Мелифара. «Спасибо за совет. Первое, что я сделаю, дорвавшись до власти, введу смертную казнь за шутки второй свежести», — буркнул я. «Так что насчет правил, Джуфин? Просветите меня».
«Ну, положим, если какие-то правила и существуют, то они известны только мудрым старейшинам твоего многострадального народа. К несчастью, я не имею чести принадлежать к этому избранному обществу. Так что можешь вести себя как угодно. Иностранцы вообще не в курсе, лорды провинций подумают, что так принято в пустых землях, а твои подданные решат, что ты нахватался наших варварских обычаев. И вряд ли они когда-нибудь настолько подружатся, чтобы совместными усилиями вывести тебя на чистую воду».
«Да, тут мне повезло», — вздохнул я. «Ладно уж, буду полагаться на импровизацию».
«Святое дело!» –
одобрил Мелифара. Я с трудом отыскал место для парковки в целом квартале от мохнатого дома. По тротуару бродили увешанные побрякушками рогатые скакуны моих подданных, а мостовая была забита амобилерами прочих визитеров.
«Судя по всему, эти славные люди решили, что мы придем пешком», – проворчал Джуфин, спрыгивая на мозаичный тротуар.
«Мой приятель Анде Пу последовал за нами. От его обычного нахальства и следа не осталось. Бедняга пребывал в замешательстве. Взглядом искал моей поддержки. Только что за подол мантии смерти не цеплялся». «Держись пока рядом со мной, парень», — сказал я ему. «Поскольку я теперь царь, имею полное право на личного летописца, как и на любую другую придурь».
«Хорошее начало»,
— оптимистически заметил Джуфин. И я решительно открыл парадную дверь своей резиденции. По морде лица моего блуждала светлая улыбка галлюцинирующего идиота. Рассудок напрочь отказывался считать происходящее реальностью. Впрочем, так было даже лучше. После легкого непродолжительного помрачения ума я обнаружил себя на пороге большой приемной, бывшего читального зала. Огромное помещение было полно народу. Я попытался найти в толпе хоть одно знакомое лицо, но все физиономии сливались в одно неразборчивое пятно. Мое зрение временно расфокусировалось. С перепугу, что ли? Рядом робко топтался бедняга Анде. Видимо, он не привык переживать подобные приключения на трезвую голову. Что ж, он был моим товарищем по несчастью. «Видишь, где стоят мои коллеги?» – шепотом спросил я своего оробевшего летописца. Тот молча кивнул. «Вот и славно. Отправляйся к ним. Если будешь держаться поближе к сэру Мелифара, тебе будет не слишком скучно».
«Я впиливаю», –
с готовностью ответил Анде и растворился в пестрой толпе где-то справа от меня. Я посмотрел ему вслед, но ни Мелифара, ни Джуфина так и не обнаружил. Что за чертовщина? Я огляделся по сторонам, но ничего похожего на трон не увидел. Оно и к лучшему. Монарх, не способный отыскать собственный трон в собственном же дворце, идиотская шутка, вполне в моем вкусе, так что я прекратил паниковать и развеселился. «Где захочу, там и усядусь, хоть на пороге», — сказал я сам себе. «В конце концов, я же здесь самый главный». И тогда я воздел руки к небу, как какой-нибудь самозванный пророк, готовый осчастливить неблагодарное человечество полным собранием собственных интерпретаций гипотетической Божьей воли. «Никто не в силах вообразить себе восторг, охвативший меня при встрече с вами», – язвительно сообщил я. После этого официального заявления я с достоинством уселся на пороге, скрестив ноги по-турецки. По приемной пробежал изумленный ропот, поэтому я счел необходимым объяснить свой эксцентричный поступок. «Мое место всегда будет здесь, на пороге, поскольку место владыки должно быть на пороге между людьми и небом, дабы отделять и охранять одно от другого». Мне показалось, что мое первое сольное выступление возымело успех, и только воспитание не позволило присутствующим зааплодировать. Зато как они задержали дыхание? Некоторое время ничего не происходило. Я начал было досадовать на медлительность своих подданных, но потом сообразил, что бедняги просто ждут моих указаний. «Можете подойти и сделать то, что необходимо», – проворчал я. В глубине зала началось суматошное шевеление. Я терпеливо ждал. Наверное, некий трон все же существовал и был установлен точнёхонько в противоположном конце огромного помещения, так что все участники предстоящей церемонии предусмотрительно заняли почетные места у его подножия. Теперь им пришлось срочно менять диспозицию. В конце концов, мои подданные торжественно направились ко мне. Это было не слишком величественное, но, на мой вкус, вполне приемлемое зрелище. С тех пор, как я научил кочевников повязывать головные платки на пиратский манер, они стали почти красавчиками. Несколько дюжин этаких пряжных мальчиков в широких штанах до колен и коротких мягких сапожках с огромными сумками через плечо. Приблизившись ко мне, ребята склонились в глубоком поклоне, но бухаться на колени, хвала магистрам, не стали. Моя давешняя лекция о вреде коленопреклонения явно пошла им на пользу. Процессию возглавлял здоровенный мужик средних лет. Его роскошная мускулатура чуть-чуть не дотягивала до шварценеггеровской. Впрочем, я мог спорить на что угодно, что при личной встрече этот герой сделал бы любого культуриста в первом же раунде. В отличие от них, он обрастал мышцами в естественных условиях. Не чемпионских титулов ради, а в силу житейской необходимости.
«Позволишь ли ты мне назвать свое имя, Фангахра?»
Дрожащим от волнения голосом спросил этот гигант. «Я чуть не умер от счастья. Никогда прежде такие здоровенные дядьки не разговаривали со мной дрожащим голосом». «Позволю». Тоном человека, решившегося поступиться собственными принципами во имя общего блага, сказал я.
«Я Барха Бачой. Вот уже 43 года я всегда еду впереди воинов народа Хенха».
«Так вот, как называется сей замечательный народ. Стыдно сказать, но до сих пор я так и не собрался полюбопытствовать. Позорище, урод, двоечник». Барха Бачой тем временем продолжал свое выступление.
«До сегодняшнего дня я отвечал за твой народ перед небом, о Фангахра, но небо неохотно внимало моему голосу. Сегодня я прошу тебя освободить меня от этой непосильной ноши».
«Отлично», — кивнул я, — «договорились. Теперь все будет иначе. Я готов отвечать за свой народ перед небом, а ты теперь будешь отвечать за них только передо мной. Обещаю, что в отличие от неба, я время от времени буду внимать твоему голосу». Барха Бачой буквально засиял внутренним светом, восхитился, преисполнился благодарности, залепетал что-то трогательное и несуразное. Думаю, до парня так и не дошло, что ничего в сущности не изменилось. Все обременительные обязанности остались при нем. Ну, разве что я избавил его от бесплодных попыток наладить диалог с глухонемым небом. Наконец, мой новый знакомец, которого я про себя уже легкомысленно окрестил генералом, почтительно посторонился, давая дорогу невысокому худощавому старику. Впрочем, в его жилистых руках было, пожалуй, не меньше силы, чем в бугристых мышцах, перекатывающихся под загорелой кожей военачальника. И вообще, дедушка заслуживал самого пристального внимания. Что-то в его облике напоминало мне могущественных магистров запрещенных орденов ушедшей эпохи. Мое мудрое второе сердце отлично знало, что старик мог бы стать не менее грозным и опасным существом, если бы его жизнь сложилась немного иначе.
«Я приветствую тебя, Фангахра», — сказал старец. «Мое имя Фариба, иногда на меня нисходит мудрость. Я пришел, чтобы назвать твое истинное имя. После того, как его звуки достигнут твоего сердца, умрет проклятие, преследующее твой народ с того дня, когда мы потеряли тебя. Попроси своих почтенных гостей не таить обиду за то, что я назову имя, не открывая рта. Царское имя не может быть произнесено вслух, поскольку это противно небу».
«Я не знал, что мой народ владеет безмолвной речью», — удивленно заметил я.
«Твой народ действительно не занимается этим опасным колдовством», — согласился суровый старик. «Но у меня хватит силы сообщить тебе твое истинное имя».
Я, честно говоря, не сомневался, что у этого мрачного файрибы хватит сил еще и не на такой подвиг. Тем временем старик развязал кожаные тесемки огромной дорожной сумки и высыпал к моим ногам ее содержимое. К моему изумлению, это была обыкновенная земля, словно бы он решил безотлагательно разбить в моей приемной небольшой огородик. Ну вот, стоило только обзавестись новым домом, и тут сразу же начинается обычный бардак, — огорчился я.
«Наши обычаи требуют, чтобы цари народа Хенха узнавали свои истинные имена, стоя на своей земле», — объяснил Файриба. «Могущественный король, обязательства перед которым пока не позволяют тебе вернуться на родину, сказал, что мы не должны просить тебя ехать с нами. Я не спрашиваю о причинах. Твои тайны священны для твоего народа, поэтому я привез сюда землю твоих степей. Прошу тебя, встань на нее, Фангахра».
Я послушно поднялся на ноги. Предложение Файрибы показалось мне вполне своевременным. Я как раз здорово засиделся. Мелькнуло опасение, что меня заставят разуваться. Это было бы утомительно. Но подобного предложения, к счастью, не последовало. Старик полез за пазуху и достал оттуда небольшой мешочек. Из мешочка была извлечена маленькая шкатулка, из которой он вытащил совсем уж крошечную бутылочку. Почему-то мне пришло в голову, что сейчас Файриба выпустит из нее одичавшего от тысячелетнего одиночества джина. Но обошлось.
«Дай руку, Фангахра!»
– потребовал старик. Я послушно протянул ему левую руку. Сам не знаю, почему именно левую. Возможно, дело в том, что для большинства магических фокусов, которым я успел научиться, требовалась именно левая рука.
«Это знак неба, Фангахра!» – дрогнувшим голосом прошептал Файриба. «До сих пор цари народа Хенха принимали свое имя правой рукой. В древности жил один владыка, как и ты, протянувший своему шаману левую руку. Это был Дрох Мормоделах, подчинивший себе половину земель, омытых океанами, а после исчезнувший неведомо куда. Ты будешь величайшим из наших царей, Фангахра».
«Могу себе представить», — вздохнул я. Мудрецу Файрибе, надо полагать, предстояло жестокое разочарование. Я планировал через пару лет отречься от престола, присоединив свои бесплодные степи к владениям нашего симпатичного величества Гурига VIII. Какие уж там завоевания. Вот разве исчезнуть неведомо куда? Это запросто. Это мы можем. Хлебом нас не корми. Может быть, хоть это их утешит? Старик откупорил бутылочку и вылил мне на ладонь несколько капель прозрачной жидкости.
«Это вода из священного источника земель, Фангахра, твоих земель, повелитель», — пояснил он.
Из шкатулки была извлечена тонкая зеленоватая пластинка. Я так и не смог определить, из какого материала она сделана. Файриба бережно положил пластинку на мою мокрую от священной воды лапу. Мне показалось, что гладкая вещица сейчас соскользнет на пол, и я машинально сжал руку в кулак. К моему величайшему изумлению, пластинка оказалась обжигающе холодной, как кусочек искусственного льда из тележки мороженщика. Я тут же разжал пальцы и увидел, что никакой пластинки там больше нет, а моя левая ладонь стала абсолютно чистой. Никаких линий жизни, судьбы, сердца и Аполлона больше и в помине не было. Поскольку в свое время я успел прочитать пару-тройку глав популярной брошюрки по хиромантии, эта утрата потрясла меня до глубины души. А потом на гладкой коже ладони проступила какая-то пиктограмма. Ничего похожего на этот алфавит мне до сих пор не доводилось видеть. В голове с небольшим запозданием прозвучал синхронный перевод.
«Айот мо, лимлини хор, владыка Фангахра».
Безмолвная речь старого Файрибы чуть было не оборвалась на полуслове, но он героически выговорил все до последнего звука. Я чувствовал, что каждое слово дается ему с колоссальным трудом. В свое время я испытывал схожие проблемы, осваивая безмолвную речь, а ведь на моей стороне были такие преимущества, как замечательный наставник в лице сэра Джуфина Халли и сила, которую дает постоянное пребывание в Йеха, магическом сердце этого мира. Что касается моего истинного имени, оно показалось мне чересчур длинным. Я здорово сомневался, что мне удастся запомнить эту величественную абракадабру даже после того, как она навеки отпечаталась на моей руке. Но я решил не оскорблять чувства своих подданных несвоевременным предложением сократить мое драгоценное имечко хотя бы вдвое.
«Свершилось!» — вздохнул старик.
«Свершилось!»
— восхищенно зашептали его спутники. «Свершилось, свершилось!» — примирительно сказал я, снова усаживаясь на порог. «Ну, как там поживает ваше проклятие? Рассосалось, надеюсь?» Кочевники молчали. но глаза их лучились, а суровые лица приобрели вполне безмятежное выражение, из чего можно было заключить, что проклятие действительно рассосалось. Странно, если учесть, что я никогда не был настоящим фангахрой, какие бы там мистические надписи не появлялись на моих ладошках. Церемония, между тем, зашла в тупик. Присутствующие ждали моих ценных указаний, а я понятия не имел, чем бы таким их занять. Для начала решил окончательно уладить отношения со своим многострадальным народом. «Вы уже знаете, что дела вынуждают меня оставаться здесь в Йеха. Я счастлив, что рядом с вами будут находиться Файриба и Барха». Я внимательно посмотрел на своих новоиспеченных замов. Те подбоченились, задрали подбородки и словно бы стали выше ростом. Их спутники тоже выглядели довольными. Вопреки всеобщим опасениям, новый начальник подтвердил высокий статус своих предшественников. Все танцуют. Что ж, вот и славно. Да здравствую, мудрый я. «Я хочу, чтобы вы постарались сделать этих людей счастливыми», — сказал я своим избранникам. «А во всех препятствиях, которые встретятся вам на этом пути, вы должны сообщать мне через гонцов, если уж с безмолвной речью у вас не лады. Я, в свою очередь, буду отвечать вам незамедлительно. Сколько дней хороший всадник вынужден добираться сюда из пустых земель?»
40 дней, если несчастья не станут его преследовать»,
— тут же ответил Барха Бачой. «Не так уж долго», — легкомысленно обрадовался я. Еще бы я не обрадовался. По всему выходило, что мне не слишком часто придется выполнять свои царские обязанности.
«Мы привезли дары для тебя, владыка Фангахра», — сообщил старый Файриба. «Наши обычаи требуют, чтобы подарки были вручены тебе наедине. Но если ты хочешь разделить эту радость со своими гостями, я не посмею препятствовать».
«Зачем же без нужды нарушать обычаи? Наедине так наедине. Так даже интересней. Но сейчас я должен посвятить немного времени прочим гостям. Несите свои подарки в книгохранилище. Это такая большая комната справа по коридору. Скажите слугам, что они должны показать вам дорогу и приготовить угощение. Я скоро буду». Кочевники подхватили свои баулы и направились в бывшее книгохранилище. Краем глаза я заметил, что вокруг них суетится добрая дюжина слуг. Щедрость его величества Гурига, предоставившего в мое распоряжение эту банду бездельников, была воистину безгранична. А его представления о моих скромных потребностях находились в ярко выраженном конфликте с действительностью. Впрочем, сегодня все это оказалось очень даже кстати. Я был в восторге от собственной идеи спроводить своих экзальтированных подданных в другое помещение, накрыть для них детский стол с пирожными, чтобы они не путались под ногами у взрослых, лордов провинции Соединенного Королевства и иностранных послов. Мне казалось, что ребятам будет нелегко найти общий язык. Кроме того, я подозревал, что и мне самому вряд ли удастся найти общий язык с этими важными господами. Но тут уж, как говорится, ничего не попишешь.